У моего однофамильца Петрова есть такой рассказ. Возможно, его кто-то слышал, довольно давний. Но, в общем, рассказывает он историю, как в их деревне жила одна пожилая чета, дедушка Сергей, бабушка Маша. И у них довольно такая необычная была особенность. Они всегда были вместе, их никогда не видели порознь. Бабушка идет за хлебом, дедушка рядышком. Если дедушка на рыбалку, бабушка тут же. И все очень радовались, глядя на этих людей, даже они где-то написали в местной газете, и местные жители даже где-то чуть-чуть гордились тем, что живут рядышком с такими людьми. Но никто из них не знал, как они впервые встретились. А было так, еще в ранней-ранней молодости этот Сергей, работал он на лесовозе, работал очень много, и однажды очень уставший, поздно уже ночью едет, и задремал за рулем, перевернулся, лежит он без сознания, приезжают врачи, милиция, констатируют смерть. Очнулся он, через сутки, но очнулся уже в морге, сильная боль, рана, открытые раны на голове, их никто не перевязывал, но зачем трупу перевязывать? И очень-очень холодно. Но самое страшное для него в этот момент стало не вот этот холод, не эти раны, даже не то, где он оказался. Он уже предполагал, где находится. Но в этот момент услышал где-то в углу шорох. Спрашивает, кто здесь? Шум затих. Вернее, он сначала услышал всхлипывание и спрашивает, кто здесь? Всхлипывание затихли, шорох возник. Он еще раз спрашивает, здесь кто-то есть? Кто ты? Маша. А ты кто? А я Сергей. А как ты сюда? А мы где? В морге. Но я так и подумал. А как ты сюда попала? Утонула. А я в аварию попал. Ну, он уже немножко взбодрился и говорит, ну ничего, скоро за нами придут, так что не переживай, все будет хорошо. На что девушка отвечает, мне очень холодно, я не чувствую рук и ног. Ну, давай я тебя обниму, так будет чуть теплее. И вот они так просидели, действительно, скоро за ними пришли, или, ну, может, не за ними, но в это помещение. Пришел врач, ну и долго пришлось его потом откачивать. Сами же понимаете, не часто врачи встречают в морге двух покойников. Ну и с тех пор дед Сергей, бабушка Маша жили душа в душу, радовались жизни, ну и кто-то радовался, глядя на них. Друзья, я сначала колебался, я несколько раз вычеркивал этот пример со своего конспекта, потом добавлял, потом снова вычеркивал и думал, связан ли он как-то с моей проповедью будет. Первая моя мысль была... Вот эти люди, почему они сблизились, сроднились? Они прошли, пусть за короткий промежуток времени, но очень многое. А Бог со своей стороны, Он пришел вместе с нами пройти еще гораздо больше, чтобы с нами сродниться. И даже более того, Он прошел не то, что вместе с нами, а вместо нас. Я ловлю себя на мысли, что мне очень приятно, радостно быть рядом с таким Богом. Хотя это не просто порой нам дается. Слова человека. «Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей? Потому я и бежал в Фарсис, ибо знал, что Ты, Бог благий, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Помните, кто этот человек? Иона. Удивительно, человек... понимает, какой Бог, и от Него бежит. Хоть он и знает, что Бог благой, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, сожалеет о бедствии, но Иона не хочет, чтобы вот эта Божья благость распространилась на кого-то другого, на других людей, тех, кому Иона не желает добра. Почему не желает? Да потому что увидеть то, пережить то, что переживал и видел он, друзья, после этого сложно желать этим людям добра. Когда младенцев, когда маленьких детей берут за одну ножку и с размаху ударяют в стенку головкой, когда детей сбрасывают с кровли, а снизу ловят их на копья, когда человеку вспарывают его внутренности, видя все эти ужасы, сложно желать таким людям добра. Мне Иону по-человечески нетрудно понять. Но вот что меня зацепило. Иона говорит: «Я знал, какой ты, поэтому бежал». Друзья, я задумался, а что я буду делать с этими знаниями о Боге, которые я здесь получаю? Мы знаем, какой Бог. И дальше что? Иона побежал от лица Господня. А вот другая история, другой человек. Человек, которому самому тяжело, крайне тяжело. Так тяжело, как, наверное, никому не было. И он взывает к Богу, он ищет лица Бога. Один знает Бога, какой Бог, и убегает от Бога. Другой знает Бога и ищет его лица. Друзья, о ком вы подумали? Иов, да, может быть. Кого еще вспомните? Давид. У многих из нас могли быть такие периоды, когда вам кажется, что Бог вас не слышит. И что делать, когда в закрытое небо, которое молчит? Как быть вот в этой ситуации? Есть человек, о нем сегодня я и хочу поговорить, Давид. Но, друзья, этот человек, не знаю, все ли он пережил то, о чем написал. 21-й псалом считается мессианским псалмом, и есть этому основание. Друзья, это молитва Давида, но это та молитва, которой молился Иисус на кресте. И мне хочется предложить вам сегодня, вглядываясь в молитву Давида, параллельно и в молитву Иисуса, посмотреть, что нам эта молитва может дать, что нам делать с этими знаниями, как эта молитва поможет нам сегодня реальным Бога представлять себе, чтобы вот эти знания, это не просто была теория, не просто абстракция, не просто «я знаю, Боже, какой Ты, и, но все же от Тебя буду убегать», но «я знаю, Господи, какой Ты, и я взываю, несмотря на то, что от Тебя не слышу ответа». Я прочитаю с 1 стиха, 21 псалом. «Начальнику хора при появлении зари, псалом Давида. Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступили меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собой, и об одежде моей бросают жребий. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя». Этот псалом многих из нас относит на Голгофу. Друзья, именно там Иисус помолился словами из этого псалма. И многим из евангельских христиан слова «Боже мой, для чего Ты оставил меня» известны больше, как слова Иисуса. Но, друзья, важно помнить, что первоначально, изначально автор этих слов был Давид. Давид когда-то написал эту песню, ее пели, ее хорошо знали иудеи. Ею, может быть, кто-то молился, ну, по крайней мере, могли петь, и ею помолился Иисус на кресте. И это наталкивает нас на две мысли в отношении Его молитвы. Во-первых, Иисус молился заученными словами. И второе, Иисус во время страданий, тяжелейших страданий, страдания эти выдавили у Него не проклятие, а библейские тексты. Друзья, для меня было несколько лет назад открытие, что первые христиане, они молились по молитвенникам. Вот это наша традиция, что мы молимся своими словами, она относительно в масштабах всей истории христианства, относительно новая, молодая. Аргументировалось это тем, что так верующие люди меньше будут подвержены искушению, ну, впадать в какие-то заблуждения, даже в молитвах. И поэтому пасторы первых веков, они составляли такие молитвенники для своих членов церкви. Ну, представляете, если бы сегодня вот, да, раздали вам заучить. Друзья, но такая практика сохранялась до 19-го столетия. И только в 19-м столетии масштаб приобрела та практика, которая сегодня укоренилась у нас, и мы по-другому не представляем. Друзья, но Иисус на кресте молился теми словами, которые знали и другие, и те, которые он с детства знал. Он молился заученными словами. Гитлеровская цензура пыталась наказать Дитриха Бонхофера за то, что он издал книгу о псалмах. Но тот подал на апелляцию и добился оправдания, мотивируя тем, что псалмы были молитвенником Иисуса. Его даже нацисты оправдали. Псалмы были молитвенником Иисуса. Друзья, второе. Когда Иисус находился в сильнейших страданиях, и эти страдания выдавливают у Него слова библейские. Друзья, что выскакивает из наших уст, когда мы застануты врасплох, ну, какими-то такими ситуациями неприятными для нас? Ну, представьте, вы сильно ударили в палец. Кто-то сел на ваш телефон, лежащий на стуле, и вы услышали характерный звук. Проехала скорость, машина на большой скорости по луже возле вас, ну и вас накрыло. Что исходит из наших уст, когда вот такая неожиданная ситуация, когда не было возможности как-то собраться, сосредоточиться, я же христианин. Друзья, исходит то, что там сидело, а сидит то, что туда часто заходило и уселось. Здесь мне часто вспоминается, я не удержусь и здесь применить эту историю, эту иллюстрацию. У Саши Рыжова есть эссе на стих из Псалма 83, 6 стих. «Блажен человек, у которого сила в тебе и у которого стези в сердце направлены к тебе». Что такое стези? Тропинки. А как образуется тропинка? Это то место, по которому часто ходят туда-обратно. Так вот, псалмопевец говорит, что в сердце тоже есть стези, вот эти тропинки, те мысли, куда мы часто обращаемся. Вот когда нас никто не слышит, или когда нас ничто не обязывает ни к чему, вот эти тропинки образуются. Псалмопевец говорит, блажен человек, у которого в сердце стези к тебе направлены. Друзья, когда Иисус находился в жесточайших страданиях, из сердца, из уст у Него исходит Писание. И это не только у Иисуса, это не только у учителей Израиля, это не только у проповедников, там, богословов, это даже не только у мужской половины. Вы посмотрите на женщин Библии, на Марию, Елисавету, Анну, Мариам. Когда они восхваляют Бога, когда они поют песнь, и это спонтанные ситуации, сколько библейских текстов из их уст. Если они не цитируют дословно, то они очень близко передают какие-то библейские истины. Это спонтанная ситуация. Друзья, но это даже не самое вдохновляющее, не самое сокрушающее то, что есть в этом псалме для меня. Что больше всего меня сокрушает, это даже не то, что Иисус молился заученными словами. Ну, для меня было открытие, но все же. Но Его взгляд на окружение, это во-первых. А во-вторых, как Он смотрит на Бога, которого Он тоже ищет вокруг. Где ты? Друзья, давайте некоторые стихи прочитаем. Друзья, я где-то буду говорить Давид, но вы можете сделать такой мостик в своем сознании, что это и у Иисуса также. Не всегда я буду повторять их обоих. С третьего стиха мы уже видим, что у Давида что-то происходит. Он говорит, «Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения». Что заставило Давида молиться день и ночь? С пятого стиха его анализ прошлого и своего настоящего. «На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Я же черви, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе». Вот с чем столкнулся Давид. С поношением, с презрением. К нему относятся не как к человеку, а как к червю, которого не жалко раздавить. Давид говорит, «Я же червь, а не человек, поношение среди людей. Всевидящие меня ругаются надо мною». И, друзья, вот здесь самое уязвимое место Давида в сердце его. Он говорит, «Всевидящие ругаются надо мною, говорят устами, кивая головой». Это, да, 8 стих читаю. «Кивая головою, он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет его, если он угоден ему». Друзья, если Бог был твоей опорой, если тебе, кроме Бога, не было на кого надеяться, где искать защиты, если с ранних лет ты приучался, что только Бог твоя надежда, друзья, о чем говорят Следующие стихи, 10 и 11. «Но ты извлек меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы». На тебя оставлен я от утробы. «От чрева матери моей ты Бог мой». И если ты всегда доверял Богу, если Он всегда был с тобой рядом и тебя поддерживал, если вы были самыми близкими друзьями, то фраза «Если ты угоден Ему, пусть тебя спасет» – это будет самая язвительная насмешка, самое колкое оскорбление. Или как дает словарь значение этому слову, так и есть – насмешка, глумление, издевательство. Над Давидом издеваются. Но, друзья, здесь не удержусь, напомню слова, которые отнесли к Иисусу. Матфей об этом записывает. Пишет в 27 главе, 43 стих. «Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал, я Божий Сын». Точно такие же слова говорили Иисусу. Это очень болезненно. Дальше молящийся продолжает. «Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня». Васан – это место в Галилее, восточнее Кенерецкого или Галилейского моря. Сейчас эта область известна как Голландские высоты. Там были хорошие пастбища. Эта территория была известна злачными такими пажитями, хорошими стадами, тучными. Оттуда и название «тучные васанские». Один из пророков, Амос, он в свое время употребил «тельцы васанские», когда упрекает иудеев, которые нечестиво наживались, были такие корыстные, занимались обогащением, стремились к неправедной роскоши. Так вот, тучные васанские окружили меня. Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Вот кто окружает Иисуса. Друзья, дальше он еще больше скажет, возможно, уже не об иудеях, а о римлянах, о том, что они пронзили руки мои и ноги мои, делили одежды мои. Можно было перечесть кости мои. Друзья, я вот затрудняюсь сказать, как эти слова в жизни Давида воплотились. Возможно, образно, но в жизни Иисуса это произошло в прямом смысле. Его руки пронзили. Это его кости были обнажены так, что можно было их перечесть. Это его одежды делили. Друзья, и вот в этих обстоятельствах Иисус молится словами этого псалма, что многие годы вызывало у меня смущение. Если Иисус молится словами песни, псалма, словами молитвы, которые знали хорошо другие, то находящиеся здесь рядышком священники, которые слышали его, о чем они могли подумать? «Эй, сын плотника, ты это на что намекаешь? Ты кого это васанскими считаешь? Это ты кого скопищем злых? Что это за намек?» Друзья, вообще Иисус давал этот намек, вот эту ассоциацию. Он не сказал этих слов, но он молился словами этого псалма. Его, этот псалом знали другие. Вот эта ассоциация могла возникнуть у других людей. Имел в виду Иисус, что его окружают вот такие люди. Ведь по сути оно так и было. Его окружали злые люди. Его окружали те, кто желали поглотить, желали смерти ему. Те, которые над ним насмехались. Друзья, вот в каких обстоятельствах Иисус находится. И вот взгляд его на Бога. Вот в этих обстоятельствах, когда страшнее не придумаешь, хуже некуда, Иисус ищет того, с кем он никогда не разлучался. «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Друзья, у вас была такая ситуация, когда вы понимаете, что Бог как будто далек от вас. И причина вроде бы не в вас. Вот вы стремитесь к Нему, вы искренне пред Ним, но как-то все глухо. Все вокруг против вас. Не только физически, я уже упустил эти слова, там, что он пролился, как вода, растаяли кости его. Друзья, вот что это за состояние? Как упереться на то, что рассыпалось? Как собрать то, что разлито? Так вот, когда физически, морально, духовно, во всех отношениях все плохо, и ты еще не ощущаешь, что Бог рядышком с тобой, несмотря ни на что. Для Иисуса вот эти обстоятельства – это не причина, чтобы повернуться в сторону от Бога, он все равно продолжает. Хоть небо глухо, хоть тебе кажется, что Бог молчит, он все равно ищет: «Господи, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Друзья, если о Давиде мы можем предполагать, что Бог-то его, может, и не оставил, потому что в этом псалме есть стихи, где Давид говорит после 12 стих, 20 стих: «Не оставляй меня». Вначале он молится: «Боже, почему ты, для чего ты меня оставил?» А потом говорит: «Не оставляй». Так значит, он с тобой? Значит, еще не оставил? «Господи, не оставляй меня». А в 25-м вообще скажет: «Он услышал вопль страждущего». Давида Бог, по-видимому, не оставил. Но только Давид поначалу не чувствовал Божьего присутствия. Давиду казалось, что Бог его оставил. Но, друзья, почему Бог может быть с Давидом, был с Давидом? Почему Он с нами может быть в наших сложных обстоятельствах? Потому что был тот, кто действительно испытал вот это состояние оставленности. Друзья, и чем ближе, чем роднее вот эти связи, чем глубже отношения, тем разрыв больнее. Но, друзья, по своей семье я, бывает, тоскую, начинаю тосковать еще только когда собираюсь в поездку на пару дней. Я еще дома, я еще не уехал, но я уже начинаю грустить, потому что я знаю, через пару часов мы расстанемся на пару дней. Друзья, у Иисуса было единство, было вот эти отношения настолько близкими, как никакие отношения здесь на земле у нас. Друзья, и вот эти отношения в глазах Иисуса разорвались. Боже мой! Он даже не может назвать его отец, как он обычно это делал, отче. Он называет: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Друзья, вот в этой молитве мы можем увидеть, как Иисус реально искал Бога в этих обстоятельствах. Для Него Бог – это не просто была абстракция. Друзья, вот именно то, что Иисус прошел эти обстоятельства и прошел это ради нас, ради вас, прошел то, чего мы никогда проходить не будем, а должны были бы, но не будем, потому что Он прошел ради нас. Друзья, вспоминая вот эти евангельские, скажу так, хотя они написаны в книге «Псалтирь», но это Евангелие. Друзья, вспоминая вот эту истину, когда нам очень-очень трудно, когда кажется, что Бог молчит, именно здесь вот источник нашего вдохновения, нашего обновления, источник наших сил для того, чтобы двигаться дальше и увидеть тот свет, который впереди ожидал Давида, увидеть тот свет, который впереди ожидает нас. Еще раз скажу по поводу оставленности у Иисуса Христа. Иисус говорит: «Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Он прочувствовал на себе, каково это быть оставленным. И это очень-очень похоже на ад. Может, это он и есть. Друзья, но Иисус как раз прошел через него, чтобы нас с вами вывести на свет. Мартин Марти, лютеранин, профессор богословия, истории религии, когда заболела его жена нелегкой болезнью, рак, ему часто приходилось по ночам читать своей жене книгу «Псалтирь». Жена просыпалась, чтобы принимать лекарства от тошноты, которая возникала у нее после химиотерапии, и после долго не могла заснуть. И вот муж ей читает книгу «Псалтирь». И однажды она заметила, что муж перескочил с 86-го псалма на 90-й. Он пропустил слова, полные печали и тоски, такие как: «Жизнь моя приблизилась к преисподней, я сравнялся с нисходящими в могилу». И сразу перешел к утешительным: «Перьями осенит тебя, под крыльями его будешь безопасен». Жена это заметила и спрашивает: «А почему ты пропустил эти?» И он отвечает: «Я не уверен, что в эту ночь ты сможешь их спокойно выслушать». На что жена попросила: «Прочти их. Ведь если я не пройду через мрак, я не увижу света». И знаете что? Иисус прошел через мрак кромешной тьмы, чтобы мы увидели свет Евангелия. Иисус испытал это глубочайшее одиночество, чтобы нам навеки быть принятыми в Божью семью. Аминь.